«Вы прибыли с полуденным пароходом». Она не дала поймать себя с поличным.
«Я посуху добиралась, через Краниди».
Изредка этот маршрут избирали родители, страдающие морской болезнью. В Афинах садишься на поезд, в Коринфе пересаживаешься, в Краниде ловишь такси, а на побережье нанимаешь лодочника, чтобы перевез тебя на Фраксос. Поездка съедает целый день, и, не владея разговорным греческим, в путь лучше не пускаться. «Почему так сложно?»
«У Мариса всюду шпионы, тут, в деревне».
«Вот с этим я, пожалуй, спорить не стану». Я снова выглянул из-за ствола. Троица невозмутимо миновала поворот к часовне и теперь удалялась. Сероватая лента дороги, черный кустарник, темное море. Идущие, несомненно, были теми, кем мы представлялись со стороны, случайными прохожими. «Слушайте, мне все это надоело до чертиков», — сказал я. «Любая игра хороша до тех пор, пока не коснется нежных чувств».
«Да, я, может, с вами согласна».
«Слыхали, слыхали. Извините, не впечатляет».
«Но ведь она вас вправду одурачила», — понизив голос, сказала Джун.
«Причем куда ловчее, чем это пытаетесь сделать вы. И всю эту проблематику мы с ней, кстати, уже обсудили. Лучше ответьте-ка, где она?»
«В данный момент? Очевидно, в постели, со своим постоянным любовником».
У меня перехватило дух. «С Марисом?»
«Нет, с тем, кого вы называете Джо».
Я рассмеялся. «Это уж слишком».
«Ладно», — сказала она, — «не хотите верить, не надо».
«А вы придумайте что-нибудь поубедительней, а не то я заскучаю и пойду домой». Молчание. Вот, оказывается, почему он так внимательно наблюдал, как мы с ней друг друга ласкаем.
«Если вы по-настоящему ласкаете женщину каждую ночь, вполне это зрелище стерпите. Тем более, коли ваш соперник дутый».
Она с поразительным упорством чилась сучить кота в мешке клиенту, который уже имел случай его приобрести. «Как вам самой не тошно? Прекратите». Я повернулся и пошел прочь, но она схватила меня за руку.
«Ну, пожалуйста, Николас. Кроме всего прочего, мне негде переночевать. В деревенском доме нельзя показываться».
«Обратитесь в гостиницу». Никак не отреагировав на мою грубость, зашла с другого боку.
«Завтра они сюда непременно заявятся. И когда меня припрут к стенке, неплохо бы вам быть рядом. Авось выручите. Больше мне от вас ничего не надо. Честно».
В какой-то миг ее голос зазвучал искренне, а последнее слово она выговорила с улыбкой, в которой счастливо сочетались раскаяние и мольба о помощи. Я чуть-чуть смягчился. «Зря вы рассказали мне сюжет «Сердец трех».
«А что, сюжет неправдоподобный?»
«Неправда начинается, когда на сюжет книги натягивают действительные события. И вы это прекрасно знаете».
«Не пойму, чего такого необычного в том, что мы с вами повстречались?»
Избегая смотреть на меня, замотала головой. «Я должен переспать с вами. Так задумано».
«Да нет. Но на случай, если вам доведется узнать о Жюли всю правду и...»
Снова покачала головой. «Зачем так долго тянуть?»
«Затем, что... вижу, вы мне так и не поверили».
«Больно уж сладко вы поете». Я уже не заботился о том, чтобы спрятать иронию. Вдруг она подняла на меня глаза, распахнутые, ровно у доверчивого дитяти.
«Принимаю ваш вызов. Не будем тянуть. Может, хоть тогда вы перестанете сомневаться».
«Чем дольше я знаком с вами обеими, тем беззастенчивее вы врете».
«Вы ей и мне по сердцу пришлись. Это что ли вранье? Или что мне жаль вас? И себя жаль? Но это к слову».
Я глядел на нее, прикидывая, как расставить ловушку похитрее. Впрочем, яснее ясно, что я нынче не охотник, а дичь. «Жюли рассказала, что я написал вашей маме».
«Да».
Пару дней назад пришел ответ. Любопытно, что она скажет, когда я еще раз напишу ей и сообщу, чем занимаются ее дочурки, вместо того, чтобы в кино сниматься.
«Ничего не скажет, потому что ее в природе не существует».
«А, так у вас просто случайно обнаружился в сэр Небес знакомый, который шлет вам свои весточки и пересылает чужие?»
«Я вообще не бывал в Дорсете, и фамилия моя настоящая не Холмс. И зовут меня не Джун, кстати».
«Конечно, конечно. Опять 25. Роза и лилии?»
Не Роза, а Рози. Ну, в общем, да.
Бред.
Глядела меня, что-то быстро прикинула. Дословно не припомню, но мифическая мамочка написала вам примерно следующее. «Дорогой мистер Эрфи, я вручила ваше письмо мистеру Уэллиаме, директору начальной школы. Потом что-то вроде того, что переписываться с французскими и американскими школьниками детям навязло в зубах, а дочки ее совсем забыли. Так или нет?»
Тут уж я осекся. Почва под ногами мгновенно обернулась зыбучим песком.
«Извините», — сказала она, — «но есть такая штука под названием универсальный штемпель. Письмо сочинили здесь, наклеили английскую марку и... пресс!»
Движение, каким экспедитор метит конверт.
«Теперь поверили?»
Охваченный паникой, я попытался заново осмыслить все со мной происшедшее. Коли они вскрывали отправляемые письма... А письма, адресованные мне, вы тоже читали?
«Вы читали».
«Значит, вам известно о...
о чем?»
«О моей австралийской подружке». Передернула плечами. «Конечно, известно. Однако я каким-то наитием понял, что она ничего не знает». «Попалась». «Что ж, расскажите».
«О чем?»
«О том, что с ней сталось».
«У вас был роман».
«А потом?» Снова повела плечами.
«Вы ж просматривали всю мою почту и не можете не знать». «Знаем».
«И то знаете, что во время каникул мы все-таки встретились с ней в Афинах?» Она опешила, стараясь разобраться, когда я говорил правду, а когда лгал. Помедлила, ответила на мою улыбку, но не проронила ни слова. Письмо ее матери я бросил на письменный стол. Димитриадис или кто-то другой мог забраться в комнату и прочесть его. Но письмо Энн Тейлор вместе со всем содержимым я надежно припрятал, запер в чемодан.